Вы смотрите и слушаете радио «Свобода», «Оккупай Абай» и «Свобода собраний в России». Пригодился ли опыт «Оккупай Абай» и международного движения оккупации городского пространства российскому протестному движению? За нашим столом люди, которые про это все хорошо понимают, потому что год назад провели там немало времени. Это писатель Сергей Кузнецов, это редактор портала ОВД-Инфо Борис Беленсон, это Надежда Митюшкина, движение «Солидарность», это социолог Александр Бедбов, научный координатор НИИ митингов, это социолог Левада-центра Денис Волков и художник Илья Фальковский из группы ПГ. А год назад «Оккупай» закончился. Ну, официальной датой завершения «Оккупая» считается 16 мая, когда он был разогнан ОМОН, но по сообщениям некоторых товарищей до 5 июня длились гуляния москвичей с протестными настроениями, и мы, собственно говоря, придумали этот разговор вместе с порталом ВД-Инфо, который Боря нам представляет, с Гришей Охотиным, когда думали о свободе собрания вообще и о том, повлиял ли этот опыт «Оккупая» на то, как люди, у которых имеются протестные настроения, себя выражают. Я бы хотела, чтобы вы начали с ваших коротких воспоминаний о прошлогодних событиях. Вот что там было для вас самым ярким, самым интересным, как со знаком плюс, так и со знаком минус. Я не исключаю, что это вполне могли быть и негативные какие-то впечатления. Кто первый готов? Сергей Кузнецов.
Я не так провел там чудовищно много времени, но для меня наиболее позитивным воспоминанием было действительно то, что для меня это было как-то возможность сделать что-то полезное в той области, в которой я что-то умею делать. И я думаю, я нахожусь здесь, потому что в какой-то момент я выступил там с чем-то вроде небольшой лекции про попытку апроприации советского опыта и сегодняшнего осмысления советской истории. И для меня это было очень важным переживанием, потому что я последние сколько-то лет довольно много об этом говорю в разных аудиториях, и это была наиболее заинтересованная и благодарная аудитория.
А тебе не трудно было на улице выступать? Ведь все-таки это формат лекций академических.
Ну, я же не академический человек, поэтому я и на улице могу. Но это было скорее забавно и смешно, и некоторая неформальность мне была только в плюс. Вот. И это для меня, наверное, возможность непосредственного обращения к тем людям, которым может быть интересно то, о чем я говорю, возможность то, которое возникло у меня, но и у многих других людей, мне кажется, для меня была одной из наиболее важных вещей в Абае, потому что, например, внутри истории про митинги я не очень себя видел, то есть я ходил, но я как-то не очень понимал, зачем я дохожу, как-то быть еще одной единичкой, условно, марш-миллион. Да, а здесь мне было понятно, что я могу сделать и многим другим людям. Было ясно, как они могут стать частью происходящего там процесса.
Спасибо. Сергей Кузнецов, Илья Фальковский.
Если говорить о каких-то личных смыслах и личных эмоциях, то я тоже, наверное, со знаком плюс отзовусь. Для меня наиболее такой позитивной эмоцией было то, что я там как-то ухитрился встретить практически всех своих знакомых, причем за всю жизнь. То есть начиная со школьных друзей, друзей по даче, друзей по институту, и кончая товарищами там, по разным совершенно инициативам. Вот все они неожиданно для меня оказались на «Оккупай Абае», и многих из них я там вообще не видел годами. И это было, конечно, удивительно. На самом деле для меня было впервые, потому что в каких-то других мероприятиях я тоже участвую, но вот такого обилия встреч нигде до Абая не было.
Спасибо, Илья. Денис, пожалуйста.
Если говорить про мое участие, оно было небольшим. В основном это сводилось к прочтению лекций о протестном движении. Но потом, уже после, через год практически, мы проводили исследования. Встречались с самыми заметными активистами «Оккупая». И в связи с последними событиями до сих пор не смогли обработать. Вот буквально через, может быть, через неделю наконец-то выпустим какую-то брошюрку.
Денис, спасибо. Боря.
Для меня, наверное, стоит начать с того, что первый раз я там был за два дня до начала лагеря, это 7 мая. И, наверное, это самое бессмысленное и глупо выглядящее со стороны задержаний были, которые я видел. А задержаний я видел достаточно много.
Вообще это был жутковатый день, надо сказать. Это вечер 6-го и 7-го день был.
Люди просто стояли на бульварах, просто разговаривали, выходили полностью экипированные космонавты, забирали их. И как раз там в эти дни я плотно сел работать с ВУД-Инфо. Конечно, особенно сейчас уже задним числом наблюдать на то, что происходит в Турции, и вспоминая то, что было в Москве декабре. Непонятно, почему был такой мягкий ответ протестующих, который последовал вот эти лагеря. Даже если вот я сейчас перед выходом посмотрел у нас на reports.ud.info.org статистику, виден резкий спад. То есть не нарастание, как было в декабре, а после митинга 5 декабря, который был на тех же Чистых прудах, когда люди стали выходить просто собираться на Триумфальный, совершенно несанкционированно, ни у кого не спрашивая. Здесь же мы, наоборот, увидели какой-то спад. Хотя как раз вот эти неадекватные действия властей, они должны были, казалось бы, спровоцировать что-то более активное. Поэтому какое-то, наверное, более негативное
отношение. Вы имеете в виду спад в мае?
Спад в мае, да.
В прошлом?
Вот как раз, когда были эти лагеря, потому что по сравнению с 6-м, 7-м, 8-м, вот по нашей статистике, тогда было задержано 1300 человек. А в следующий, наверное, месяц, по крайней мере, до окончания полного этих лагерей, где-то 5 июня, да, было задержано не больше 400 человек. Точно.
В вашем рассказе, я слышу, прям тоже профессионально, к сожалению, хотелось бы, чтобы побольше народу задержали. А это связано с тем, что стали власти действовать более мягко, или люди стали вести себя аккуратнее?
Нет, люди как-то зажались. Вопрос даже не в том, сколько задержаний происходит, а в том, как граждане реагируют на полицейский беспредел, который происходит в их городе.
Надежда Митюшкина, коротко ваше впечатление.
У меня как бы есть очень позитивное впечатление и очень негативное, потому что я на Абая первое какое-то количество дней, вот после того, как меня выпустили, я была задержана 6 мая, пока сидела, пока меня там посудили, пока там я выспалась.
Сколько дней прошло?
Я появилась, по-моему, вечером 8 или 9. Вот, но тут же в этот же день влетела, меня снова задержали там.
Что же вы делали?
А ничего, я стояла возле памятника Пушкина еще с двумя барышнями из «Солидарности». Вот, тезка.
Вы выкрикивали антиправительственные?
Нет, мы ничего не выкрикивали, но просто мы вообще стояли не там, где народ толкался, а совершенно с другой стороны памятника, но просто нас в лицо знали. Ну, у нас там были оранжевые рубашечки, там, шарфики, там, Нина Фролякова.
То есть вы провоцировали
своим видом? Своим присутствием, да. Вот, и нас просто так вот забрали, как бы. Но это все не важно.
Превентивно.
Да, вот, а потом как бы начался уже такой обой, вот, как бы жизнь. Я ездила днем, там, утром на работу, потом приезжала туда и оставалась там часов до 4 утра, потом меня отвозили домой. Я спала, ехала на работу, жизнь была какая-то вот такая. И она была очень разная. Я тоже там встречала людей из детства, из школы, из там, с работы, встречала своих учителей, там, учителей своих детей, там, одноклассников своих детей. То, что там, вот. И главное, что там были люди, которые вот с другими лицами. То есть я же до этого там уже много лет ходила там на Триумфальную площадь, да? Вот появились какие-то другие лица, вот другие люди с другими вот разговорами, с другими подходами, у которых что-то началось, какая-то из гражданской позиции, и им захотелось ее с кем-то объединить. Потому что люди что-то обсуждали, как говорится, друг другу радовались, да? А помимо этого была, соответственно, очень тяжелая организационная история, да? Потому что, во-первых, осталось очень много не москвичей, которые приехали на 6 мая. Потому что люди по вечерам, по ночам лили дожди. Потому что это были промокшие спальники, это была нехватка продуктов. Нужно было, чтобы все время кто-то куда-то ездил, что-то привозил, что-то делал. Там кто-то заболевал, нужны были лекарства, чтобы там не было антисанитарии, да, там постоянные уборки. Это постоянно, непрерывная проблема. Вот, но тем не менее, все равно, я считаю, что опыт был хороший, на всю эту тяжесть, потому что очень много людей начало выходить, вот то, что называется словом несанкционированная акция, да, перестали их бояться.
Вот мы уже переходим тут буквально к тому, ради
потому
чего
что,
эта программа
к сожалению, Триумфалка за эти годы этого дать не смогла. Там был период в самом начале, когда это как бы начинало получаться, но потом вот в силу разных обстоятельств не сложилось. И на Триумфалке действительно остались только те, действительно, пришел, как говорится, честно что-нибудь там устроил.
Вечер автозака, как вы сказали.
Да, вечер автозака.
Прекрасная формулировка. Я готовлюсь к вечеру автозака.
У меня один из сыновей, вечерами 31-го, мне звонил, спрашивал, зимой это было обычно, спрашивал, ты внутри или снаружи, у нас вот ВВД или ждешь кого-то? Я говорила, внутри. Он говорит, хорошо, хоть не замерзнешь. Вот, поэтому вот для меня как бы все-таки... Я рада тому, что Купаи были, и я вот ничуть не жалею. И как бы сказать, там не о всем том плохом, что там было, потому что тоже был опыт, который, из которого можно было делать всякие разные выводы. Вот как-то так.
Угу. Спасибо, Надежда. Александр Беглов, пожалуйста.
Я сам на купе провел десятки часов, записывая интервью с участниками, как еще несколько участников, сотрудников нашей исследовательской группы, НИИ митингов. И, наверное, одним из таких очень интересных открытий было то, что на Купай приходили люди не только в режиме вечернего участия, для того, чтобы несколько часов провести вместе, то есть не просто воспроизводили опыт митингов, а были люди, несколько десятков, наверное, людей в целом, в лагере на Чистых прудах, которые специально либо взяли отпуск, либо уволились с работы, чтобы участвовать в протестном движении. И на фоне такой официозной риторики, которая подкреплялась в том числе некими бессознательными жестами со стороны некоторых журналистов о том, что «Окупай» — это история бездельников, это был очень сильный контраст.
Александр Пельбух, спасибо. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», «Окупай Абай» и «Свобода собраний в России». Ну, давайте, может быть, о том, что, о чем уже Надежда Митюшкина начала говорить. Она считает, что люди стали после опыта Абаев свободнее внутри себя, если я правильно вас поняла, относиться к возможности выхода на улицу. А что у нас митинги декабря 2011 года или зимы 2012 года не научили этому? Почему именно Абай? Что вы имели в виду на это?
Ну, есть понятие согласованной акции, несогласованной акции. Когда люди идут на согласованную акцию, они знают, что все в рамках закона, что они, в общем, придут, вы там послушают или там выскажутся, или там пообщаются со знакомыми, как-то там покажут свой плакат и спокойно пойдут в метро. Ну, конечно, было исключение 6 мая, но вот это тоже, кстати, может быть, людей несколько ошарашило, да, что вот на согласованной акции начался такой вот полицейский
беспредел.
Вот. И как бы я помню начало стратегии, когда мы выходили туда без всяких вот плакатов, без всего, да, вот весь первый призыв на стратегию 31 еще, вот самые давние, они были именно такие, что мы выходим и молча, как говорится, стоим в защиту собраний. А потом, как бы сказать так, ну, опять же, исторически сложилось, что часть людей оттуда схлынула, осталось людей мало, и надо было привлекать внимание, и тогда начались всякие флешмобы, плакаты. Вот, и практически остался, ну, вот действительно, костяк таких, ну, оппозиционеров, вот, которые, как бы сказать, готовы, да, к вечерним автозакам. Абаи заново дали вот этот вот опыт, что можно куда-то прийти, да, вот, на несанкционированное мероприятие, как бы вот поговорить с людьми, там, ну, понятно, вот, как бы посмотреть, там, ну, побыть. Вот, и, ну, в общем-то, уйти домой. А перед этим, опять же, из-за того, что было много задержаний, у людей появился опыт автозаков, который казался, в общем, не сильно страшным.
Не очень страшным, понятно.
Да, в общем, вполне переживаемым. Вот. Это вот как бы второй. Но на самом деле это вот действительно такой вот вопрос, потому что вот мы еще там ходим гулять на Красную площадь, да, там еще какие-то такие выходы бывают. Всегда вот такая дилемма, что если, ну, опять же, за вас, журналистов, если прийти просто и постоять, то это никому не интересно, да, вот никого не задержали. А если начинать что-то делать, и такое, ну, гарантировать, вот как бы гарантировать, да, то, что будут задержания, то людям, ну, в общем, многим страшнее выходить. И вот это вот всегда такая некая развилка вот на всяких вот несанкционированных акциях. Как себя вести?
Спасибо. Надежда, у кого есть комментарии? Сережа Кузнецов.
Мне кажется, что, Надежда, ваш опыт 31 немножко искажает восприятие. Потому что мне кажется, что в особенности в мае прошлого года, но вообще, мне кажется, и вообще, все как-то не смотрят на то, санкционировано это мероприятие или нет, а просто исходя из каких-то своих соображений оценивают, будут ли лететь или не будут.
Ну, так мне кажется, надо об этом
нет,
говорить.
Нет, в ситуации, когда людей стали убедить на санкционированном мероприятии 6 мая, стало понятно, что санкционировано или нет, вообще не важно. Мне кажется, что вот это размытие границы между санкционированным и несанкционированным было сделано, ну, в большой степени властью. Я отлично понимаю, но я приходил туда, приходили люди на Абай, там не было ощущения, что нас всех свинтят, ну, с большей вероятностью, чем на любом санкционированном мероприятии. Вот мне кажется, что люди, туда приходившие, вот эту дихотомию, разрешенные и неразрешенные, санкционированные и несанкционированные, просто не держали в голове.
Надежда, Сергей Кузнецов, у социологов есть комментарии сразу. Денис?
Ну, да, я бы парочку комментариев сделал. Мне кажется, говоря об Абае, прежде всего об Абае, там нет одного восприятия. То есть это там люди, которые вроде бы одну организацию представляют, но в ней участвуют. Все равно у каждого свое видение было, что такое Абай. И то есть вот тут говорить о восприятии очень сложно. Мне кажется, это одна из ключевых характеристик, вот это разнообразие и восприятие, и того, что люди там делали. А второе, что вот с одной стороны, действительно правильно говорила Надежда Львовна, что с одной стороны, это было новое, да, новое, мне кажется, даже новое в том, что это был все-таки лагерь, что это он закрепился, ему дали закрепить,
ну,
это
был такой... первый оккупант, мне кажется, на территории нашей
эксперимент.
Страны.
Но, несмотря на то, что вот на этот новый элемент, мне кажется, очень важно рассматривать это все-таки в контексте всего протестного движения, потому что, хотя, да, вот это новое было, это совершенно точно была отчасти стихийная реакция на шестое
и
седьмое, но также на седьмое, как запланированное уже формат гуляний, и как бы вылилось запланированное гуляние в незапланированном формате. И, соответственно, многое из того, что там происходило, оно частично происходило уже до этого. То есть это уже был, я бы сказал, много пройденного опыта в одном месте было собрано. И еще то, что важно, мне кажется, если говорить о таком длительном контексте, это важно и продолжение. Например, писательская прогулка, она вот органично продолжила вписывать его вот в контекст общего движения, ну, в том числе и некоторую дополнительную легитимацию дали, что люди туда пришли, много людей туда пришли, а прогулка закончилась именно там, на Абай. И вот одна из функций этого, мне кажется, то, что и сознательно, в том числе и организаторами прогулки закрепленные, это позволило обществу, участникам несколько оправиться от того шока 6 и 7. И это один из главных результатов.
Спасибо. Денис Волков, Александр Бубов.
Есть несколько моментов, на которые я хотел обратить внимание. Я соглашусь с Надеждой о том, что вопрос несанкционированности один из ключевых в полуторагодовой истории протеста, потому что ключевым тестовым событием была несанкционированная акция у Соловецкого камня в декабре прошлого года. И поскольку мы брали интервью почти на всех митингах на протяжении этого протеста, по реакции участников на предложение ответить на несколько вопросов, можно было уже что-то сказать, да, еще до того, как они начинали отвечать содержательно. Так вот, на несанкционированной акции в декабре у Соловецкого камня было гораздо больше отказов от интервью, было гораздо больше подозрительности, и первый встречный вопрос был: а для чего вам эти интервью, а кто вы такие, а как вы их потом будете использовать? И в составе участников было гораздо больше людей старшего возраста с опытом протестного движения конца 80-х, начала 90-х.
Да, позднесоветского.
И достаточно часто звучала тема преодоления страха. Это означает, что участие в несанкционированном движении как опыт – это важно. И то, что происходило на Абае, это, еще раз здесь соглашусь с Надеждой, очень важный момент был превращение стигмы, некоторого знака маргинальности, который характеризовал прежде только активистов. Попасть в автозак – это было страшно до декабря 2011 года. В мае это превратилось в почетный знак. И люди, когда встречались на Абае, спрашивали, как вы еще не были в автозаке? Да, это действительно опыт, который снова теперь потихоньку ушел, потому что снова оказаться в полиции страшно. Второй момент, который, мне кажется, очень важно подчеркнуть, и я не случайно сказал, что майский оккупай был не первым в России. До этого, в конце сентября, в начале октября, было несколько инициатив, прежде всего в Москве и в Петербурге.
В Питере первое.
Совершенно верно. Который назывался «Оккупай Питер, оккупай Москва». И которые напрямую соотносили себя с мировыми движениями и выходили на...
С «Оккупай Уолл-стрит», да?
Ну, с «Индиньята», с «Арабской весной». То есть с попыткой овладеть, присвоить городское пространство. Было несколько групп, ну, скажем так, исчислявшихся десятками, не более, человек, активистов, вот, как бы, знающих этот международный опыт, которые выходили на улицы Питера и Москвы, в частности, на Дворцовую площадь в Питере, да, не потому что они против чего-то протестовали, а потому что они хотели начать некоторое вот это гражданское движение, да, катализировать его своим присутствием на площади. И в тот момент это не получило волнообразного эффекта. То есть люди не стали присоединяться. Это в основном осталось инициативой активистов. Но во многом те активисты, которые попробовали это сделать в октябре 2011 года, то есть до начала больших митингов, внесли потом этот опыт как катализатор повторно в пространство митингов, то есть вот в пространство, которое сложилось после митинга 6 мая, и именно это стало стержнем для кристаллизации совершенно радикального и отличного от митингового опыта проведения ассамблей, то есть горизонтальной кооперации и принятия решений. Это очень важно, мне кажется, что об этом тоже имеет смысл говорить, потому что именно это сближает в гораздо большей степени, чем митинги, российскую ситуацию с международной.
Ну, очень интересно, спасибо.
Когда ассамблея, да, я очень хорошо помню, что там происходило. Очень много людей, вот, ну, более старшего, ну, возраста, просто ушли с Оккупая, потому что там началась ассамблея. Она была им очень не близка.
А вот расскажите технологию разницы. Чем?
Насколько я слышала от людей, ассамблея, по-моему, пыталась на себя взять как бы руководство Оккупая. А этого делать было нельзя, потому что понятно, что в ассамблее в основном была молодежь. Вот, причем, мне кажется, даже скорее левых взглядов, я не уверена в этом точно. И многие люди, которые приходили, вот на это натыкались, просто состояли, как бы, ну, не очень понимали, что все это несерьезно.
Ну,
думали, что это уже вот рука, ну, некая такая привычка, да, что кто громко говорит, значит, у кого в руках микрофон, тот как бы, понятно, и ведет, да, мероприятие. Но тут микрофона не было, люди говорили хором. Вот, и, как бы сказать, и вот воспринимали, что это уже стало вот местом левой молодежи, и уходили.
Может быть, да, чуть-чуть. Давайте. Два слова, поскольку мы как раз этот вопрос изучали. Активисты с разных сторон, левые условные, левые либералы условные, даже часть националистов, все примерно сходятся во мнении, что, если говорить об ассамблее, то примерно, ну, не более трети лагеря она затрагивала. То есть в ней принимали участие не более трети. Сначала вообще мало, потом где-то треть. А дальше прошло разделение, вот уже после разгона. И существовало некоторое время два лагеря. Потом уже, когда всех разогнали везде, ассамблея даже до августа, июль, и даже начало августа, она продолжала участие, но там совсем уже немножечко было народ. То есть да, это важная часть Оккупая, и я бы сказал, по технологии эти люди, которые имели этот опыт, пришли на Оккупай, чтобы этот проект делать. Но на самом деле там было много проектов. Это один из самых массовых, и который привлек внимание, но этим не ограничивался.
Давайте мы только объясним для слушателей, что такое ассамблея.
Как говорили сами участники, это, с одной стороны, называли, что это метод принятия решений, групповых решений. Это собрание, которое организовано в пространстве определенным образом, когда все сидят, один говорит, и там один, по-моему, модератор, который меняется. Это способ дать разным людям высказаться, а все остальные выслушали. Причем каждый там на равных условиях. Если Немцов приходит, как все говорили, то и Немцов выступает тем номером, который он приходит, и так же, как и все остальные. Но действительно, по факту получалось, что ближе к концу участники ассамблеи часть исполнения решений взяли на себя. Но там, опять же, для многих был вопрос, что в ассамблее принимают участие те, которые приходят, ну, допустим, до 5 часов. А когда они уходят, эти люди, а что происходит с этим решением?
Я могу прокомментировать. Там была очень странная история. Но вот я, насколько я понимаю, что я уже в какой-то момент там не крутилась 40 работ, а просто приезжала. Ну вот ситуация какая? Если ты принял какое-то решение, ты должен организовать его исполнение. Люди приходили, принимали решение и уходили домой. Ну, или там оставались где-то там в стороночке, там, общаться, отдыхать, там, ну, понятно. Вот, а все, что должно было бы делаться, при этом делалось не ими. Получался все время вот этот вот такой некий зазор, да, вот одни люди что-то придумывают, но совершенно непонятно, кто это будет исполнять. Мне кажется, основная проблема была, вот опять же, в том, что многим, как обычно, хотелось рулить, и все знали, как надо.
Может быть, это опыт и того, и другого.
Да.
И было интересно посмотреть на нас, как на общество, вот в этих маленьких группах, какие мы на самом деле.
Нет, опыт был очень интересный, но я говорю к тому, что в какой-то момент в последние дни я от многих слышала, что делать, если Оккупай не разгонят, он развалится сам, и это будет плохо.
Ну, это будет естественно. Послушайте, ну, да, я хочу просто послушать Фальковского и Беллинсона. Они как-то скромно молчат.
Я хотел про ассамблею добавить, да, что это на самом деле важно, что это был не только опыт обсуждения, но это, в принципе, был опыт такого коллективного принятия решений. Конечно, как первый опыт, там было много ошибок, но, в принципе, тут интересно, что на самом деле этот опыт существует очень давно, существует в разных странах, и он по-разному функционирует. То есть где-то это опыт принятия решений большинством, там, а где-то единогласием или консенсусом. И этот опыт существует там во многих анархистских инфошопах там, на протяжении десятилетий. Поэтому здесь людям левых взглядов было интересно это опробировать, да, вот на Окупае попробовать. И в этом смысле, наверное, это было удачно. Но мне просто хочется немного в другую сторону. То есть мы все время говорим, вот сейчас как будто вспоминаем, да,
да, да, да.
То есть мы хотим об этом говорить как о каком-то прошлогоднем, да, снеге, прошлогоднем опыте,
который закончился. Илюш, я поддерживаю. Как это работает сейчас? Вот в вашей жизни это работает каким-то образом?
Ну, я бы хотел вот немного в другую сторону, то есть действительно понять, насколько это может оказаться полезным в дальнейшем, то, что происходило, и, в принципе, опыт Окупаев. Тут мы говорили о том, что действительно, это такой опыт как бы экспроприированный, да, то есть, что это к нам пришло из Европы, из Запада, не знаю, после каких-то арабских революций. Вот если сравнивать с тем, что было в США, да, то там это также закончилось. То есть, я вот был в Нью-Йорке, общался с нью-йоркскими оккупайщиками, они также об этом на каких-то своих там встречах, радиопередачах, собраниях также это вспоминают, обсуждают, как вот такой прошлогодний снег. При этом закончилось там это достаточно легко, там было достаточно двух таких постановлений, то есть, в принципе, собирались в Цукоти-парке, да, это не муниципальный парк, это частный парк, и было в муниципальных парках запрещено собираться, а в частных разрешено. И так вот, первое постановление было о том, что теперь запрещено собираться и в частных парках, а второе постановление было о том, что запрещено приносить собственный эквипмент, да, там, палатки и так далее. Вот этих двух постановлений для законопослушных американцев оказалось достаточным, чтобы вот прекратить, окупая, прекратить собираться. И здесь, мне кажется, важно понять, почему это происходило. Вот. А происходило это, на мой взгляд, потому что вообще ситуация с, как бы с протестом в США рыхлая. Потому что, мне кажется, опять же, это как и у нас, не хватает длительного действия социально-экономических факторов, да, для того, чтобы протест вообще был мощным. И тут вот тоже я хотел бы сравнить это с египетским опытом. И было неплохое исследование на тему того, какие там были основные факторы. Вот. Называлось три фактора мощного египетского движения, приведшего к революции. То есть первый фактор – это длительная несменяемость власти, да, то есть там Мубарак сидел, там, не знаю, 30 лет, согнать его было практически невозможно. И, в принципе, если мы сравним это с нашей ситуацией, да, то у нас похоже. У нас как, к этому мы тоже близимся.
Идет,
да, к этому идет. Вот второй фактор был полицейский беспредел, потому что в Египте действовал закон, по которому можно было без суда и следствия людей надолго кидать в тюрьмы. Да, и у нас, ну, тоже к этому мы, может быть, как-то движемся, да, можно сказать, что второй фактор. Но третий фактор был такой. Не общая безработица, вот, о которой говорили, на самом деле ее не было. А в Египте была высокая безработица среди выпускников вузов. То есть именно среди вот основной движущей силы вот этого протестного движения. Вот. И вот такого фактора у нас, мне кажется, нет. Поэтому мы сможем говорить о вот таком длительном протестном движении, о каком-то всплеске, если такой фактор как-то добавится. Да? То есть это в любой момент может произойти, добавляется какой-то фактор такого социально-экономического плана, и тогда на самом деле в этом движении могут оказаться, что удивительно совершенно, то есть не только те люди, которые вот сейчас участвовали, а может быть вообще совершенно иные люди, и тогда будет абсолютно неясно, позитивен ли этот опыт Окупая или не позитивен, просто в том случае, если на площади выйдут люди там, не знаю, не из Москвы, а из каких-то там других городов и так далее, и начнется вот этот мощный всплеск, то тогда все эти наши разговоры, может быть, окажутся, как бы, что, в общем, они ни к чему.
Теоретическими. Да. Илья Фальковский, спасибо. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», «Окупай Абай» и «Свобода собрания в России». Сергей Кузнецов. Нет. Меня действительно интересует вопрос именно так, как его поставил Илья. «Окупай» как очень современная вещь, не только как ностальгическая, а как то, что как какой-то опыт, который движет.
Все, о чем я сказал, правильно и очевидно, для того, чтобы вся протестная история как-то развивалась, явно не хватало каких-то социально-экономических вещей, которые обеспечили бы взрывной масштаб этого дела. И для меня нынешняя ситуация в России выглядит довольно тяжело для прогноза. При этом я хорошо помню, как летом 2011 года, тоже вот Лена на круглом столе, который вы организовывали, я говорил, что я уверен, что те люди, которые ходят сейчас на пикник-афиши, скоро выйдут на улицы с политическими требованиями, и все весело посмеялись и похлопали меня по плечу и сказали: «Сереж, ну этого, конечно, не будет никогда». Это случилось через несколько месяцев, да, и я чувствовал себя очень правым, но... Это как раз пример того, что предсказания на коротких сроках могут работать, на длинных сроках работают всегда, потому что в длинных сроках мы все знаем, чем все кончится. Но как раз сейчас я вот этот шаг, этот результат условно сытого десятилетия 2000-х, мне был понятен, что выросли люди как с некоторым опытом, который они получили, наблюдая с тем, что происходит за границей, с некоторым представлением о городском пространстве. И они начали упираться в то, что должны быть политические требования, и это вызовет очевидность. Видный конфликт. Этот конфликт случился. Этот конфликт был властями, ну, скажем честно, подавлен. И было сказано, что политической деятельности нет, а есть антизаконная деятельность, с
которой... Но сейчас мы просто наблюдаем. Я думаю, что все законодательные ходы власти, они связаны именно с весной прошлого года. Да, и да, в этом конечно, смысле это тоже последствия окупают. Не только последствия 6 мая и Балу. Вот.
И мне кажется, что если мы все сегодня понимаем, что мы собрались в то время, когда в Турции происходит, значит, мощное выступление. И об этом хотелось бы сказать. Я помню, что сильный настрой всех людей, с которыми говорил я, у меня, конечно, не социологическая выборка, с одной стороны, не репрезентативная, с другой стороны, другая, видимо, чуть более в социальном плане, чем надежды, для людей, которые в том числе ходили на Окупай и на прогулки с писателями и, к слову сказать, и на зимние митинги, было очень важно, что это мирная история. И я слышал мнение о том, что еще одна важная вещь, которая всем тогда казалась покупая, это то, что нам всем неприятно, что 6 мая оказалось типа, ну, бойней. Да, одни кидали куски асфальта, другие били дубинками и начались типа драка. А мы в ответ на это вот пойдем на мирный Окупай, чтобы вернуть нашему протестному движению эту утяйную мимимишность. И это, конечно, отличие истории Окупай-Бай с тем, что происходит сегодня в Турции, где такое ощущение никто особо не переживает по поводу того, что выступления не носят мирного характера, в общем, довольно быстро перестали их носить. Вот. И в этом смысле то, что Окупай был последней возможностью мирного выступления, в котором была возможность сказать: посмотрите, какие мы милые, хорошие ребята, собрались, говорим про умное. В нашем городе гуляем с писателем по бульвару. Мы здесь власти, это наша страна, у нас все хорошо. Мне кажется, это было последнее выступление в этом жанре, и оно, в общем, закончилось, и в следующий раз, когда оно случится достаточно массово, оно, видимо, уже не будет иметь возможности пройти вот по этому сценарию.
Знаете, Сергей Кузнецов.
В Турции все-таки были несколько другие факторы, чем вот в Египте. По сути, их там было два. Это некоторая неудовлетворенность людей, не какой-то там экономической ситуации особенно, а просто отношением власти к людям. Некоторая оскорбленность, как бы, и просто небольшая искорка. Такая, каких у нас было за последнее время достаточно много. Там,
вот столько и дело, что удивительно в турецкой ситуации то, что это была небольшая искорка, из которой вообще такое пламя взгорелось.
Хотя начиналось все как раз такого же, как бы, Абая мирного. И вот как раз там более мощные протесты у нас тоже были с этим вот чувством оскорбленности. В декабре 2011 года, это, конечно, было так. Люди оскорбились тем, что их просто не слушают.
Их просто кинули.
Да, и вот почему-то как раз на время Абая вот эта мысль от людей ушла. То есть, действительно, мы там погуляем, посидим, но вот это вот чувство оскорбления за то, что произошло, например, 6 мая, за то, что произошло на следующий день 7 мая, его, в общем, это не было. И в этом, как раз, на мой взгляд, и был проигрыш лагеря.
Нужно было быть порадикальнее.
Вот, для меня, на самом деле, такая очень яркая картинка именно 6 мая была следующая. Я была тем заявителем, который был изначально за сценой. Я не была на демонстрации. Я была там просто с часу дня, да, и видела нервную полицию, которая еще золото, понятно, где
была
стояла
на
ушах,
да.
Еще задолго до того, как вообще люди стали подходить на точку сбора. Ну и в момент, когда вот люди сели, когда все это вообще происходило, я опять же оставалась возле сцены. И я видела, сколько людей уходило. Ведь ушло гораздо больше людей, чем осталось. И я видела, с какими лицами люди уходили, как они торопились, уходя. В тот момент, когда вот уже задерживали людей, уже шла, шла вот эта бойня. Это первое, чем я хотела сказать. Это вот о внутренней какой-то готовности. Потом давайте вспомним вот этот год, 13 января. Ну, я всем вспоминаю те времена, когда вот нас было совсем мало, мы выходили на митинги там по 200 человек, и каким-то образом виделась какая-то, ну, ближайшая зона людей, да, которые вот еще немножко, может быть, тоже выйдут. Ну, вот был там митинг защиты Химкинского леса с Шевчуком. Вот пришло небывалое для того времени там количество 1005. Да, вот, и было понятно, что эти люди, это вот эта вот ближайшая зона, к которой мы обращаемся, когда зовем. Ну, иногда приходит, иногда нет. Потом вот была история с выборами, да, и вот появилась эта вот уже большая зона людей, которые оказались недовольны, да, вот тем, что их обманули, тем, что их кинули, тем, что они это увидели. Вот среди этих людей, это очень заметно, на самом деле, вот по всяким интернетным делам, стали появляться такие как бы пучки вот всяких гражданских, такого гражданского общества. Кто-то занялся каким-то волонтерским проектом, кто-то ездил в Крымск, кто-то там стал что-то организовывать, какие-то там городские проекты, пошел на муниципальные выборы. Даже много-много каких-то таких вот жизнюшек, хороших, вот в разных.
Мне кажется, оно было и то.
Оно сильнее стало, потому что больше людей на это обратило внимание. Я просто в силу своей основной работы, я работаю в революционном центре для детей инвалидов, я просто знаю, сколько людей на нас тогда обращали внимание, сколько там людей обращают внимание сейчас.
То есть есть такое,
вот, да? Та же самая тема. Опять же, некий вот показатель, это вот 13 января, да, марш против подлецов, когда вот принял был закон Димы Яковлева. Люди, которые вроде бы уже отошли, а если выходили, то там, вот да, мы, конечно, выходим из чувства долга, но нам все это там бесполезно, все это вот. Ведь на самом деле очень сильно всколыхнулись.
Ну, это спасибо, что вы напомнили об этом.
Вот, и последний, 6 мая, вот, который был митинг, как бы сказать, на него мало кто звал. На него там, в общем, не было таких вот, ну, призывов. И все-таки пришло людей, ну вот, честно говоря, было больше, чем я ожидала, потому что, опять же, мы вот потихоньку достучались с темой вот узников 6 мая, ну, до большего количества людей.
Я думаю, что большинство людей, сама пошла туда вот для того, чтобы выразить свою солидарность с сидельцами 6 мая.
И мне кажется, что сейчас, ну, может быть, это мое личное, потому что я, не будучи далеко там никаким там обеспеченным человеком, тем не менее, на социальные темы не, ну, выйду во вторую очередь. Я в первую очередь выйду, понятно, какие-то скорее просто, что называется, словом, правозащитная, что ли, тема.
Да.
И мне кажется, для нас сейчас очень важно понимать, что цепляет людей. Да?
Что такое права человека, да, в нынешней, вот, ситуации.
Да,
это
вот
ужасно интересно.
И мне кажется, что вот сейчас это вот появляется такой некий водораздел между теми людьми, которые обдумывают политику, как правильно собирать сейчас мероприятия, не собирать, там, вот время, не время, и людьми, для которых вот действительно вот правозащита стала жизненной необходимостью.
Сергей.
Мне кажется, что надо еще ввести одно событие в круг обсуждения, раз мы все имеем коллегам к опыту 31 числа. То, мне кажется, Надя совершенно права в том, что люди выходят от обиды. И у нас и от оскорбленного чувства. И мне кажется, у нас был еще один пример, когда люди вышли на несанкционированное выступление от оскорбленных чувств. Это Манежная площадь. Он был до всех выборов и до всего того, что мы сейчас любим обсуждать. Но, тем не менее, механизм был абсолютно тот же самый. Эти люди, которых мы привыкли называть русскими националистами, вышли потому, что они почувствовали себя оскорбленными по поводу того, что, ну, условно говоря, убит человека, преступника как-то власти покрывают, как им казалось, по национальным причинам. Mm-hmm. Да, и мне кажется, что действительно вот обида и оскорбление, и не случайно слова это «он меня не уважает» – это главная претензия, которая может быть на разных социальных уровнях предъявлена тем, кого не любят. И мне кажется, что это вот важные слова про то, что причина может быть не обязательно социально-экономическая, а именно внутреннего чувства оскорбления.
Мне кажется, все время, что социально-экономическая будет, вот, может быть, следующая. Потому что пока вот ближайшая вот зона тех людей, которые вот как-то появляются, она все-таки лежит вот в этой вот, вот скорее, ну, условно-правозащитной сфере.
Ну да, я вот это имел в виду именно, что без социально-экономической всегда все-таки остается, мы говорим, много или мало, да, но это понятие относительно, что значит много людей или мало. И это некая все-таки определенная, чуть расширяющая сфера,
мне
которая...
Кажется, в Турции все обошлись без социально-экономической.
Ну, про Турцию еще рано говорить, надо тоже глубоко исследовать. Смотри, все-таки причины этого взрыва. Мы пока знаем лишь то, что происходило, но глубинные факторы не исследовали. Если все-таки подходить к каким-то четким меркам, да, и говорить какими-то цифрами, есть тоже там исследования, которые говорили о том, что для каких-то тектонических таких общественных сдвигов необходимо там достигать цифры в 10% от активной, ну, как бы от действующей части населения. И вот к этим 10% это там, ну, не знаю, хотя бы миллион выходящих, да, мы, конечно, еще никак не можем приблизиться.
Вы смотрите и слушаете Радио Свобода, Купай Абай и Свобода Собрания в России. Друзья, мне бы хотелось, чтобы мы сейчас подвели некоторый итог нашему разговору и сказали бы еще раз о том, как «Оккупай» продолжает существовать и в современном протестном движении, и в вашей личной биографии, если это возможно. Кто готов первый говорить?
Я хотел бы сказать, начав все-таки историю. Все-таки надо понимать, что «Оккупай» во многом был и стал опытом безлидерского протеста. Это очень важное противопоставление или натяжение, которое сложилось в ходе этих полутора, почти уже двух лет протестного движения или уличного движения. Да? В этом смысле, конечно, когда Надежда говорит, мы обращаемся и нас слушают, это ложное ожидание того, что как бы, нужно какое-то лидерское ядро. Ну, как бы предполагается некая модель такая, да? Мы обращаемся к ближайшей зоне, там мы обращаемся на деле.
Мы это не лидеры, мы это
предыдущая зона.
Вот как бы не так это работает, судя по нашему интервью. Как бы большинство участников, которых мы интервьюировали, даже уже на митингах, еще до «Оккупаев», воспринимали группы и организации, которые претендовали на представительство, просто как источник сигнала. Да, вот как бы важно, чтобы этот сигнал был достаточно чистым, так скажем, да, там, дата и время, не более того. Все остальное мы делаем сами. Это очень важный момент, который вот потом в «Оккупаях» и отыгрался. Да? То есть люди приходили не ради кого-то, а ради себя самих. Это первый важный момент. Второй момент – это то, что, конечно, эта культура управления собственной жизнью, она сформировалась гораздо раньше, чем в декабре 2011 года. Ну, как бы сказать, гораздо это по российским меркам довольно смелое слово. Но совершенно очевидно, что уже в 2010 году с опытом тушения пожаров, с участием в разного рода добровольческих инициативах, с созданием таких, казалось бы, совершенно не политических ассоциаций, как «Лиза Алерт», то есть поиск пропавших детей. И еще раньше, еще до этого за несколько лет, индивидуальная групповая помощь детским домам. Это суперважные области, в которых люди начали чувствовать, начали приобретать уверенность в том, что они могут, способны замещать собой государство. И вот это очень важный момент во всей истории, и «Оккупая», и то, что сейчас происходит. Люди поняли, что они могут замещать государство, более того, что они должны это делать, да, они почувствовали себя уполномоченными. Митинги эту уверенность подкрепили, но не дали им формы. «Оккупай» продемонстрировал, что можно принимать решения здесь и теперь, в том числе на ассамблеях, да, например, там, мы организуем инфошоп, или такой будет программа лекций на следующий день, или в переговорах с полицией, ведь полиция приходила на ассамблеи и реально вела диалог с ассамблеей, да, не с группой представителей, а с ассамблеей. Ассамблея решала на месте, были несколько моментов таких достаточно напряженных, когда говорили, там, мы не отдадим тех, кого сейчас задержали, на каких условиях, да, вы готовы их вернуть. И эти условия обсуждались в течение там, 20 минут под вечереющим московским небом. Так вот, в тот момент, когда начались серьезные аресты, началось болотное дело, вот эта способность замещать собой государство дала некоторый сбой. Потому что, во-первых, совершенно неизвестны технологии, как можно замещать собой государство при прямом столкновении с репрессивной системой. Да? И второй момент – это наличие самого объекта тюрьмы как объекта табуированного. То есть, на самом деле, тюремный опыт очень грустный. И кампания солидарности, которую сейчас проводят самые разные люди, я согласен, тут нету как бы одного комитета, который бы работал слаженно, как некая такая полупрофессиональная организация, да, и организовывал бы события. Но часто вот эти усилия по защите, по проведению каких-то публичных действий, солидарности с узниками 6 мая, они как бы проводятся не тем большинством, которое приходило на митинги, которое приходило на «Оккупай», и которое способно и умеет уже определенным образом замещать собой государство там, где государство не работает. Да? И вот эта граница, скорее всего, и есть то, что удастся или не удастся преодолеть в ближайшие несколько месяцев. Если удастся каким-то образом эту границу обработать, предложить людям, которые приходили на митинги на «Оккупай», участвовать в массовой кампании солидарности с болотными узниками, история «Оккупаев» получит опыт, «Оккупаев» получит некоторую новую форму, некоторую жизненность. Если этого не удастся сделать, соответственно, это будет просто такой яркий момент в городской жизни прошлого года.
Спасибо, Александр Прибов. Сергей Кузнецов.
Ну, для того, чтобы подводить какие-то итоги, наверное, просто надо стараться держать в в голове более широкий контекст. Мне очень понравилось то, что говорилось только что о том, что «Оккупай» – часть длинной истории, да, которая действительно начинается как минимум, ну, на мой взгляд, в середине 2000-х годов. И для меня это очень важно. Начинается с большим участием интернета и социальных сетей. Потом, собственно, выходит на улицы, и то, о чем я говорил, и Манежная площадь, и «Оккупай», вещи такого выхода на улицы, того, что происходило где-то там до этого на форумах и в соцсетях. Но чтобы говорить о том, останется это ярким эпизодом в городской жизни или станет чем-то большим, я боюсь, нам не хватит 3 месяцев, а это скорее история ближайших нескольких лет. Я просто скажу о 2 возможных критериях оценки. Понятно, что люди, которые выходили на митинги и выходили на «Оккупай», хотели по большому счету поменять власть. Да, и здесь, когда мы говорим не случайно апелляции к Египту и к арабской весне, и, скажем честно, к августу 91 года, является довольно важным. Да, и мне кажется, что я не случайно говорил о мирном характере протеста, который для очень большого количества участников был принципиален. Мне кажется, это очень русская история, потому что в той истории 20 века, которую мы имеем, в той мифологии, мирный протест является огромной ценностью. Я прекрасно помню, как при рецепте 91 года было важно, что это была мирная история, как при разговоре про октябрь 93 года было важно, что эта история была немирная, и огромным количеством людей это легитимизировало все то, что случилось 2-3 числа. И в этом смысле Октябрьская революция, последнее крупное немирное выступление, воспринимается как большая катастрофа. И в этом смысле внутренняя ценность мирного протеста для гораздо большая в России, чем в Египте или в Турции, мне кажется, еще результат некоторого исторического пути, который Россия в 20 веке прошла. Да, мне кажется, что это надо некоторым образом, ну, в своем сознании учитывать. И в этом смысле, если рассчитывать, что митинги приведут к смене власти, кажется, нынешняя власть не хочет меняться мирно, поэтому на это, видимо, не следует рассчитывать. Второй возможный результат, о котором говорится, да, это усиление вот этой повестки дня, как мы заменяем собой государство, усиление и волонтерского движения, и в разных его формах, благотворительных и чисто волонтерских. Я очень рад, если те люди, которые это наблюдают более непосредственно, как Надежда, говорят, что за последние 1.5 года у нас случилось после митингов, ну, какая-то взрывная здесь волна, и случился качественный скачок. И мне кажется, что ключевым вопросом является не то, удастся ли тех людей, которые выходили на улицы в ближайшие 3 месяца, переключить на проблему узников палатки, узников 6 мая, а то, удастся ли в ближайшие 3 года вот этих людей, которые были готовы подменить свое государство хоть где-то, чтобы они продолжали это делать, их количество возрастало. И некоторым образом, точно так же, как те люди, которые в середине 2000-х для меня были ядром тех, кто должны будут когда что-нибудь бабахнет выйти на улицы, так вот эти люди могут быть ядром тех 10%, о которых говорил Илья, которые когда-нибудь, хочется верить, да, снова будут задавать другую повестку. Но мне кажется, здесь ключевым моментом успешности или неуспешности Абая сейчас являются не уличные вещи и не захват городского пространства, а именно продолжение и волонтерского движения, и всех действий, связанных с заменой государства, или, окей, захватом через выборы, например, каких-то государственных позиций.
Сергей Кузнецов, спасибо. Борис Беленцов.
Ну, мне кажется, пока на данный момент «Оккупай Абай» не заслуживал такого очевидного места в череде тех событий, которые сменят, надеюсь, в ближайшем будущем власть. Конечно, по итогам мы посмотрим, но на данный момент, конечно, это стратегия 31, которая научила людей, что можно выходить на улицу. Это действительно так, то есть люди смотрели на тех, кто уходит, и, ну, в принципе, ну, они же живыми возвращаются оттуда, как бы, значит, нам когда-нибудь можно будет. Вот, а они вышли 5 декабря, это тоже, конечно, был важный момент в этом плане. Потом, наверное, 24 декабря, а дальше все. Пока про дальнейшие события мы не можем сказать, что они на что повлияли, только потом мы сможем это по-настоящему оценить. Но с другой стороны, конечно, то, что было последнего 6 мая, когда вышли 30 тысяч на акцию в защиту политзаключенных, это очень много для нашей страны, к сожалению. Потому что в других странах, как мы видим, там в Египте одного человека убивают, выходит вся страна. У нас пока действительно для нас это большое достижение. Возможно, скорее это станет таким похвальным моментом.
Борис, спасибо. Илья Фалькурский.
Да, хотел еще внести одну поправку или одно дополнение к тому, что говорили, потому что вот говорилось о том, что начиная с событий вот этих митингов за честные выборы, да, стало как-то много народу выходить, но забыли сказать, мне кажется, о том, что почему появилось много народу, да, то есть тут произошло вот что. Я опять же не говорю, хорошо или это плохо, но важно, что как бы такое количество возникло за счет объединения разных сил, я не знаю, правильно, неправильно это происходило, но, в общем, уже произошло, и впервые как бы вместе стали выходить и те люди, о которых там говорил Сергей, то есть люди после Манежки, когда там 5000 людей националистических взглядов, да, то есть впервые на эти события, как бы, да, то есть возникли такие лозунги или такие цели, которые могли вот этих людей объединить, там, за честные выборы или там защиту политзаключенных, и вместе оказались среди участвовавших и люди националистических взглядов, и люди левых взглядов, и люди либеральных взглядов. Вот это, может быть, и дало как бы начало такому всплеску. Это просто такая ремарка вот про то, дает ли эти события Occupy, да, что-то нам в нынешней жизни, мы уже много говорили, и опять же, на мой взгляд, это одним словом можно выразить так, что если ситуация в нашей стране ухудшится, то это даст как бы дополнительный всплеск, тогда там людей будет больше. Вот я бы просто хотел сделать такое частное замечание, вот если говорить о каком-то личном опыте или о личной жизни, то я участвую в таком художественном сообществе, и нам, конечно, таким политически ангажированным художникам это дало очень много. У нас после вот этого Occupy появилось сообщество, в котором мы функционируем по вот этим правилам ассамблеи, то есть раз в месяц проходит ассамблея политически ангажированных художников и активистов, все решения принимаются коллективно, там бывшие кураторы отказались от курирования, там, не знаю, переименовались в модераторов, появились рабочие группы, вот, и так далее, и так далее. Так что в этом смысле опыт применим.
Спасибо, Илья Фальковский. Александр Пельбов, пожалуйста.
Ну, вот, например, то, что я точно знаю, это с 17 по 23 июня будет проходить неделя солидарности с Алексеем Гаскаровым и другими узниками 6 мая. Я знаю, что будут проходить и вне этой недели, и до, и после мероприятия, связанные именно с тем, чтобы сделать частью публичной повестки и, так сказать, более активно выслушиваемой публичной повестки существование заключенных по болотному делу. Мне кажется, что это очень важно, чтобы все, кто чувствителен к происходящему, все, кто ходил на митинги, следил за митингами, совершили какое-то минимальное действие. Таким образом, что называется, вернули свой голос в историю. Не знаю, подписали петицию, написали письмо узнику, каким-то иным образом выразили свои отношения к происходящему. Невозможно существование, так скажем, честного протеста, который происходит исключительно в режиме митингов по воскресеньям.
Спасибо, Александр.
Надежда Митюшкина. Согласована 12 число демонстрация, где основной темой все-таки будет тоже поддержка узников Болотной. И я знаю, что 6 числа, и люди планируют делать это каждое 6 число, собираются в 19 часов выходить на Красную площадь, если она будет закрыта, на Манежную, или там на площадь Революции, если вы закроете еще и Манежную, каждое 6 число, пока, вот, как бы сказать, вся история не закончится, все узники не будут выпущены.
Надежда Митюшкина, спасибо. Вы слушали и смотрели «Радио Свобода», «Occupy Абай» и «Свобода собрания в России». Пригодился ли опыт «Occupy Абай» российскому протестному движению? Мы обсуждали сегодня эту тему с художником Ильей Фальковским, социологами Денисом Волковым и Александром Битбовым, с активистом движения «Солидарность» Надеждой Митюшкиной, с редактором портала «ОВД-Инфо» Борисом Беленсоном и с писателем Сергеем Кузнецовым. Вела программу Елена Фанайлова.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающая, меняющийся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.